Так, ну что, привет, что ли? Это будет очередной выпуск. Сегодня он у нас начинается не прямо с порога, потому что мне нужно было в магазин зайти. И вообще еще не ночь, тут довольно шумно. Вот, поэтому мы дошли до парка. Шум воды, который вы, вероятно, слышите на фоне, это потому что мы тут дошли до маленькой плотины на речке. Вот. А так как у нас тут дожди сейчас прямо во все стороны, то воды в реке много, и она переливается через плотинку. Ну, это, короче, нормальная тема. Обыкновенная. Вот. Тем временем в Израиле продолжается цирк, как политический, так и ковидловый. Вот. Нас тут закрыли на очередной локдаун. Ну, я, собственно, в прошлом выпуске рассказывал. Вот, типа на 3 недели закрывали. Буквально сегодня ночью было принято решение об очередном продлении. То есть сначала прошло 3 недели, потом единогласно продлили на неделю. Сейчас, сегодня ночью было очередное заседание правительства. Вот, это было реально очень, очень смешно смотреть текстовую трансляцию оттуда. Потому что там одни пытаются быть разумными и говорят, что типа да, локдаун нужен. Вот, у нас как бы обычно позицию здравомыслия в этой стране занимает Минздрав. Все остальные преследуют обычно какие-то политические цели, так как Минздрав единственный участник переговорного процесса, который политических целей не несет, то, собственно, они действуют с позиции разума. А все остальные, там, кто во что гораздо. Те самые светские говорят о том, что у нас бизнесы умирают. Ну, я их понимаю, на самом деле. Не светские говорят, что нам нужно учить Тору и тому подобное. Ну, в общем, они бились-бились, и там что-то около 2 часов ночи договорились продлить локдаун на 2 дня. Типа до утра воскресенья. Вот. Я так чувствую, что с субботы на воскресенье будет очередное заседание, потому что что такое, что за карантин на 2 дня? Как это повлияет на эпидемиологическую картину? Ну, примерно никак. Вот. Поэтому ожидаем новых продлений. Вот. Ситуация с вирусом в Израиле очень сильно ухудшилась. Я так подозреваю, что в полный рост заехал в страну какой-то новый штамм, более заразный. Может, британский, может, южноафриканский. Их там сейчас уже штук 10, наверное, рассказали. Вот. И все они отличаются от оригинального тем, что они в среднем на треть более заразные. То есть вирус мутирует потихоньку. И поэтому происходит увеличение количества зараженных. То есть сейчас в среднем по стране мы имеем 9, кажется, процентов положительных результатов при примерно 100 тысячах тестов в день. Вот. Все это не весело, конечно. Вот. Хотя вот я сейчас гуляю по парку и, прямо скажем, несмотря на то, что уже время вечернее, народу здесь будь здоров. Вот. А еще мне пришла в голову мысль, что нужно срочно нажать кнопочку Start Workout. Я тут обнаружил, что, оказывается, прогулки с собакой на 10 километров тоже засчитываются как воркауты. Поэтому Поэтому я теперь начал их включать. Вот, я пошел сделать кружок по парку Айлон. Перекрытый переход через плотину, через которую переливается водичка, вдвое удлиняет круг по парку. Вот, и вот если просто вот от точки старта до точки конца, получается 9 километров. Ну и плюс еще там от этого места около километра до дома. Так что получается в самый раз. О, красота какая. Шашлыки, полный рост, тусовочки. Да здравствует карантин. Вот. В общем, люди уже приспособились и совершенно не обращают внимания просто ни на какие запреты. Ну, то есть что-то более или менее разумное они соблюдают. Урса, иди ко мне. Иди сюда. Давайте отпущу. Так, давай-ка мы сделаем вот так вот. Я на тебя прицеплю фонарик. Вот. И... Урса, Урса, стой. Стой. Да, я прицеплю на тебя фонарик. Так, стой, стой, стой. Нельзя никуда пока уходить, я еще не прицепил. Стой! Сейчас подожди, сейчас побежишь гулять. Сейчас я... Вот так вот, раз. Все, да, беги. Прицепил на Урсу фонарик. Теперь ее будет видно в темноте. У нас тут темнеет рано. То есть сейчас у нас 17:46, солнце уже зашло минут 25 как. Поэтому свободно гуляющая собака, что вообще-то тоже запрещено. Лучше бы ее оборудовать фонариком, чтобы хотя бы представлять, где она. Вот. У нас тут из-за параллельно же со всей этой ковидой идет еще и предвыборная кампания, типа, потому что типа распустили Кнессет и типа нужно выбирать новый. Вот, и, в общем, в стране полный балаган. Кнессет как бы распустили, но почему-то все министры на местах, все на месте, типа все делает вид, что работает, и зарплата исправно платится. В общем, бардак полный. Вот. И тут есть один персонаж. Я не помню, как его зовут, Авихай, что ли. В общем, мэр Тель-Авива на протяжении последних 20 лет. Господин Хульдай. Страшно коррумпированный чувак вообще. То есть это, по всеобщему мнению израильтян, один из самых коррумпированных чиновников вообще в стране, который по пронырливости и хитрости не уступает Нетаньяху. Вот, и он... Урса, рядом. Где собаки рядом? Вот, он благополучно избегает всяких уголовных преследований, хорошо научился прятать результаты всякой коррупционной деятельности. Вот, в общем, как бы все знают, но схватить его за жопу не за что. И, в общем, он тут организовал собственную партию и хотел избираться в Кнессет. Но вот буквально вчера он, видимо, прочитал результаты опросов и выяснилось, что партия его не набирает не то, что минимальных 5 мест в Кнессете, но даже 3. То есть в самом лучшем случае его партия получила бы 2 места в парламенте, но 2 нельзя. минимум 5. Вот, поэтому вчера он снялся. Вот, и по этому поводу местные обозреватели говорят, что будет очень интересно посмотреть, как он будет отдавать деньги, которые в него вложили инвесторы предвыборной кампании. Потому что денег это вбухал он в предвыборную кампанию прямо эгегей. Прямо много. Вот. В общем, бог с ним, с этим ковидом, бог с ней с политикой. Давайте поговорим о чем-нибудь хорошем. Вот, например, про мои курсы программирования. Так, где у меня собака? Собака нашлась. Вот. В общем, мы дошли до алгоритмов. И так как я учусь для себя, а не по обязаловке хожу в школу, то я стараюсь задания выполнять честно. Вот. А честно выполнять задания получается с трудом. Ну, потому что как бы вот у меня есть, например, сейчас мы разбираем алгоритмы сортировки всякие разные. Вот, до этого был алгоритм сортировка выделением. И есть анимированная гифка, на которой показано, как это работает. И вот я себе поставил условие, что я никуда не подглядываю, я смотрю на гифку и по ней пытаюсь реконструировать алгоритм и, собственно, написать код. Вот. И, в общем, я написал вот эту сортировку выделением, отправил ее на проверку менторам и занялся следующей. Есть алгоритм, называется QuickSort. Он считается наиболее универсальным, то есть у него не очень высокий рост сложности. При росте массы, которую надо отсортировать. Вот. И он работает достаточно быстро и достаточно экономно обращается с памятью. Поэтому очень многими он любим. Хотя он и не является самым лучшим. Вот. Ну, да не суть. Вот. И, в общем, тут пришел ответ от менторов о том, что им мой код алгоритма выделения, сортировки выделения, показался голимой копипастой. Но типа, если я сам его написал, то я прям молодец. И это такой супер комплимент, потому что я по-честному, я не подглядывал, я все сам написал. И он прямо вообще нормас работает. И там еще вот этой сортировки выделением, там ее можно как бы от меньшего к большему, от большего к меньшему, вот, а можно двустороннюю. То есть за один проход сортируется не одно значение, а два, что, собственно, в два раза примерно, чуть меньше, ускоряет сортировку. Но для всего этого счастья с двумя действиями за один проход. Урса. Есть подводные камни, когда совпадают позиции минимального, максимального элемента. И вот это вот все. И я далеко не сразу допер до вот этих вот экстремумов. Я понять не мог, почему у меня алгоритм то работает, то выдает какую-то ересь. Пропускает ячейки. Вот. Я дебажил это дело, наверное, часов 7, пока допер. Вот. Ну, а когда допер, там уже дело пошло легче. Вот. И на формулирование условий для сравнений у меня ушло там потом меньше сильно времени. Вот. Ну, в общем и целом я справился, алгоритм все сортирует, все, все классно. Я так горд собой был, прям вообще. Прям караул. Вот. И в общем и целом, как бы, я могу только сказать, наверное, что мне очень нравится учиться. Прям вообще. Я очень доволен. Как бы и своим прогрессом, и заданиями, в общем. Ну, не то чтобы вот это вот Skill Factory, через которые я учусь, не были какие-то молодцы. Просто я начал получать удовольствие от учебы. Уговорил себя как надо. Вот, и получаю удовольствие в полный рост. Извините, тут сейчас будет шумно, потому что я пришел к мосту. И ближайшие, наверное, минуты три я буду шарашиться под ним курса. И буду шарашиться под мостом. И будет, вероятно, довольно шумно. Что у нас там дальше по плану-то? Дальше по плану у нас Канада. По поводу Канады у меня хороших новостей нет. Есть, наверное, только не очень хорошие. Потому что наш топ-менеджер, который типа отвечает за связи наши с Канадой, перестал отвечать на мои письма. Вот, видимо, совсем я его достал тем, что ему раз в месяц напоминаю о том, что типа, чувак, ты мне обещал. Вот, перестал отвечать на мои письма, и, вероятно, мне очень скоро придется просто-напросто реализовывать другие варианты. Вот. А из других вариантов, пожалуй, единственное более-менее реальное – это поступать учиться. А поступать учиться – это 40, мать его, за ногу тысяч долларов. И вот эти вот 40 тысяч долларов так мне не хочется тратить. Так бы они мне пригодились. Прямо совсем. Урса! Куда пошла? В общем, надо думать. Может быть, на работу просто на какую-нибудь устроиться туда. Но это, правда же, работать придется. Здесь-то я уже все знаю. Курс ко мне. Рядом. Вот. Придется на работу устроиться, что-то делать. А я не хочу. Мне нравится здесь. Мне кажется, что хоть что-то должно. Хоть что-то по возможности не должно меняться при очередном переезде в очередную страну. То есть варианты оставить себе удаленную работу в Израиле мне очень-очень нравится. Чего все, пить хочешь? Иди сюда. Тем более, что вряд ли мне кто-то в Канаде предложит израильскую зарплату. Вот. Но тем не менее, как-то я надежды не оставляю. И очень надеюсь на то, что так или иначе я свои планы реализую. В конце концов, даже если никаких других вариантов не останется, кроме как поступать учиться. Ну ладно, поступлю учиться. Да, я заплачу не 10, а 40 тысяч долларов за обучение как иностранец. Вот, зато по окончанию этого колледжа я буду сертифицированным авиамехаником. А сертифицированный авиамеханик означает то, что я, во-первых, смогу зарабатывать на этом, а во-вторых, я смогу экономить, когда куплю самолет, я смогу экономить на каждом ТО несколько тысяч долларов. Вот. А работ по самолету должно производиться прямо много. Ну, там же, если помните, техническое обслуживание не по факту, что что-то сломалось, а просто по часам. То есть вот двигатель отработал 2000 часов. Двигателю нужно делать, как это по-русски-то, господи, я же забыл. Ну, в общем, General Overhaul. То есть в двигателе меняется, по сути, все, кроме корпуса. То есть меняются гаршки, поршня, вал, вообще все на свете. Вот. И пофиг вообще, что инспекция там показывает, что типа горшки в порядке, вал в порядке. Нет, 2000 часов отходили, все. Под замену. Вот. Понятное дело, что все эти правила, они написаны кровью. И б, хвосты у них идут с тех времен, когда еще не было ничего похожего на микродефектоскопию, когда можно было взять какую-нибудь запчасть, посветить каким-нибудь рентгеном и найти в ней всякие микротрещинки, которые могли образоваться из-за усталости металла. Просто в какой-то момент обнаружили, что самолеты с двигателями, отходившими больше 2000 часов, начинают падать в 10 раз чаще. И решили так, 2000 часов отсечка. Вот, это все. Вот. Вот, вообще, про самолетики я тут опять довольно много за прошедший месяц всякого разного читал, узнавал. Вот. И одна из свежих вещей это я все еще думаю о том, каким же образом мне строить самолет, который я хочу. Вот. Хотя эта идея уже не кажется мне прямо экономически целесообразной, потому что построить самолет, даже если брать минимальную ставку, там, $25 в час, то просто построить самолет без покупки двигателя, без покупки винта, без покупки там авионики и прочего, это вот чисто времени примерно 60 тысяч долларов. То есть, ну, в среднем, короче говоря, где-то 3000 часов уходит у людей на то, чтобы построить свой самолет. Это без материалов, без покупки инструментов, без покупки авионики, двигателей, винта. То есть все вместе вообще в легкую идет 120 тысяч долларов. Вот. А при этом как бы достаточно регулярно появляются предложения, типа там какая-нибудь 35-я Бонанза, вот недавно видел на Tradeplane. 35-я Бонанза. А 56-го, что ли, или 61-го года. Ну, в общем, так, нормально старше меня самолет. Но выглядит прямо очень хорошо. Вот. С оригинальной панелью. И она продается за 26 тысяч долларов. Всего-то навсего. То есть, в общем и целом, как бы имеет смысл, наверное, что-нибудь такое купить. Да, она не скоростная, не дальнобойная. Вот. Но это самолет. И как бы за 26 тысяч долларов ты просто его покупаешь, и он летает. Вот. А если строить свой, то это 3000 часов, а 3000 часов это 3 года как минимум вложенных в постройку самолета параллельно с работой. В общем, такое. Готовые самолетики старенькие. Не старенькие, точнее, как возрастные, назовем их так. Они все-таки сильно дешевле. Ну, а если бюджет больше, то есть, грубо говоря, например, на самолет какого-нибудь года 80-го, какой-нибудь там Piper Arrow или там Mooney M20, который стоит там, допустим, 80 тысяч долларов, можно на него взять кредит. Вот, и этот кредит, выплаты по этому кредиту будут в районе 500 долларов в месяц. То есть прямо как бы банки знают, что самолеты ходят долго. Поэтому, несмотря на то, что там самолет 80-го года, они точно знают, что в 2030 году на этот самолет все еще будет спрос. Он все еще будет стоить денег. Вот, и поэтому они совершенно спокойно дают на самолет кредит на 20 лет. Вот. И, в общем, за всеми этими мыслями я начал, так сказать, думать обо всяких абстракциях. Например, вот я посмотрел на планы самолетика Long Easy, про который я рассказывал раньше. Вот, и мне стало интересно, а как бы почему, да, то есть я пытаюсь ответить сам себе на вопрос, на вопросы почему. Почему было принято то или иное решение? Вот. И в частности я заинтересовался профилем крыла. То есть профиль крыла у Long Easy, он такой очень горбатый, я бы сказал. То есть особенно в точке крепления крыла к фюзеляжу. Оно становится прямо таким толстым, таким большим, что довольно сложно объяснить с точки зрения просто необходимости, с точки зрения простой необходимости размещения топливных баков. Так, молодец. Пойдем. Урса нашла какую-то пятнистую собаку. Урса, иди ко мне, у тебя фонарик отвалился. Сидеть. Так. Сейчас закреплю и продолжим. Пойдем. О чем я говорил? А, ну вот. И довольно сложно объяснить вот этот профиль крыла такой толстый тем, что просто типа Дортруттан постановил, что в этом месте будут прятаться топливные баки. Потому что, в принципе, топливные баки можно было спрятать и в корпусе. Там как бы это позволяет размер фюзеляжа. Вот. Но вот. И я начал смотреть всякие разные инструменты по анализу профилей крыла. Вот. И есть, оказывается, такой сайтик, называется Airfoil Tools. Вот. С которого я узнал, что бывают три нотации, описывающих профиль крыла, в 4, 5 и 6-значные. Вот. Эти нотации, они буквенно-цифровые. Вот. И те, которые от 4, 5, они чисто цифровые. Вот. И эти нотации, они описывают кривые параболы, по сути, возвышающиеся и снижающиеся относительно центральной хорды крыла. То есть, по сути, когда тебе говорят, что, допустим, мы используем профиль 12.0.21, то тебе фактически сообщили полностью, как профиль выглядит. То есть 12 – это максимальная толщина этого профиля составляет 12% от длины хорды. 0, я не помню. 21 – это там еще две цифры, которые определяют кривизну параболы. И, в общем, можно, на самом деле, даже не просто по каталогу ходить, выбирать, а можно просто от балды развлекаться, набирать всякие разные циферки и получать всякие очень странные профили крыла. Так вот, Берт Рутан выбрал такой очень горбатый профиль. При этом на конце крыла используется совершенно другой профиль. То есть крыло плавно перетекает из одного профиля в другой. И вот я сидел, наверное, добрых часа полтора на этом сайте, рассматривал графики эффективности этого крыла в различных скоростных режимах. И я просто прямо поразился. То есть мне стало, в принципе, понятно, почему Берт Рутан выбрал именно этот профиль. Именно такие. Вот. А с другой стороны, я поразился тому, сколько же он считал, сколько там математики он ввалил, потому что даже то калькуляторов-то толком не было. Вот. Но были произведены, видимо, все необходимые расчеты. И я, например, не смог среди каталогов 1680 профилей найти для этого самолета профиль, подходящий лучше, чем тот, который выбрал Берт Рутан. Вообще, конечно, человек был просто бизонище. Вот. Плюс к этому я еще изучал всякие профили фюзеляжей. То есть, например, для меня было довольно неожиданным открытием, что вот Сигара, да, стандартный фюзеляж, стандартный профиль фюзеляжа пассажирских самолетов, это прямо вообще ни разу не самый выгодный профиль. То есть вот прямо совсем. Самое выгодное в аэродинамическом плане профиль, как оказалось, на данный момент имеет один прототип, который называется Celera 500L. Вот. Это самолет, типа это будет бизнес-самолет. Хотел сказать бизнес-джет, но он на самом деле не джет, потому что он будет не реактивный, а на поршневом двигателе. Но при этом этот самолет 400 миль в час летает. Это 700 километров почти в час. Прям дофига. Вот. И выглядит он как, наверное, вот как две половинки пули, составленные, причем пули такие дальнобойные, не от Макарова. Вот. Как две половинки пули, составленные своей самой широкой частью. И пропеллер у него сзади. Вот. Хозяином этого стартапа является Отто. Вот, блин, забыл фамилию. Короче, мужик один, который с 70-х годов работал на военных и на гражданских в авиации, на конструировании самолетов, авионики, двигательных установок. В общем, это один из мегазубров авиастроения американского. Вот, и он нашел инвестиции, собрал команду, видимо, тоже очень талантливых инженеров. Вот, и все вместе они где-то с 2011 года пилят вот этот вот самолет Селера. Вот, в 2016 году этот самолет впервые спалили споттеры. Споттеры — это чуваки, которые наблюдают за аэропортами. Ну вот есть бёрдвотчеры, а есть споттеры. Бёрдвотчеры смотрят за птичками, а споттеры смотрят за самолетами. Вот, этот самолет спалили споттеры в одном из провинциальных аэродромчиков. И он тогда наделал очень много шума. Там появились всякие конспирологические теории на тему того, что это очередной какой-то проект военных, там типа летающий боеприпас, что-то еще. А потом потихоньку завеса тайны раскрывалась. Вот, выяснилось, что проект вполне себе гражданский, что это просто новый самолет. Вот, его уже показывали на паре выставок. Вот, и, в общем, типа в 22-м году, кажется, собираются запустить в серию. Типа, а в этом году его собираются сертифицировать. Если, конечно, ковид позволит. Вот. Ну, посмотрите, погуглите. Называется Селера 500L. Начинается с Си. Дальше как слышится. Очень прикольный самолет. Вот. И, в общем, вот относительно аэродинамики фюзеляжей, вот этот вот корпус Селеры, он самый аэродинамически выгодный. Вот. Выгоднее него, возможно, могут быть только самолеты, у которых система летающее крыло, типа там B2 самолета. Но там есть свои сложности, потому что как бы в летающем крыле невозможно, ну точнее очень сложно разместить людей с комфортом. Получается очень мало места по вертикали. То есть сидеть-то они там, может быть, комфортно и смогут, а вот как сказать-то, заходить-выходить из самолета будет проблематично. В общем, сигара оказывается далеко не самая выгодная, потому что когда нос сигары рассекает воздух, то за самой широкой частью возникает разрежение, которое затягивает воздух обратно, который с силой, с повышенным давлением относительно нормального на данной высоте бьется в борт. И, в общем, вот это все, оно как бы идет волнами вдоль фюзеляжа. То есть давление повышается, понижается, повышается, понижается. Вот. У Селеры такой проблемы нету. Там воздух обтекает корпус ламинарно, то есть с минимумом возмущений всяких разных. И обтекая корпус, он попадает в толкающий винт, и в общем, вот все. Вот. А на корпусах, которые выглядят как сигары или как какая-то другая не такая, как у Селера, продолговатая форма. Там вот всякие турбулентные эффекты начинаются. В общем, сложное это дело. Вот, и я засунул в анализатор набор профилей корпуса самолетика Quickie, который тоже сделал, внимание, Бёртру там. Вот, и выяснилось, что из того, что было доступно Бёрту Рутана на тот момент, он выжил максимум. То есть корпус вот этого самолетика Quickie, он очень-очень аэродинамичный. Прямо вообще. Вот такие дела. Сейчас я загляну в свой блокнотик. Что у нас там дальше по плану? Ну, собственно, больше-то ничего нету. Я больше ничего не запланировал. Наверное, все. Тогда на этом будем прощаться. Давайте, что ли, прощаться. Пока-пока. Ой-ой-ой. Интересно, я записывал? Вроде да. Все, пока.